Доброе утро вам всем. Мы с вами продолжаем исследовать тему. Вы помните, подтема у нас такая, значит, о религиозном фанатизме. Мы с вами в прошлый раз говорили о вере, о той фанатичной вере, которая у нас, будем так говорить, сложилась, которой нас научили, да, о вере, которая всему верит, ни во что не вникает, умом не пользуется, вопросом не задает, да. И когда сегодня говорят, почему церковь сегодня в таком упадке находится, да, почему нет никакой духовности, почему церковь потеряла то свое Божье предназначение быть светом и солью земли, я вам должен сказать о том, что вера, которой нас научили, вера, которая ни во что не вникает, вера, которая слепая и фанатичная, она именно привела нас с вами к такому результату. Мы с вами говорили в прошлый раз, что вера – это совсем не то, что мы привыкли понимать, да? У нас вера – это просто вот надо верить и все. Я не буду сейчас повторять то, что мы с вами говорили в прошлый раз и еще в предыдущие разы, да? Я думаю, что Библия довольно понятна и довольно однозначно говорит нам, что такое вера. Мы привыкли верить, да, поверили в Бога, поверили в церковь, поверили тому, что церковь говорит, даже не удосужившись сравнить, а точно ли так в Писании написано, в Слове Божьем, как нам это слово трактуют, объясняют и вкладывают в наше сознание. Дело в том, что от того, как мы будем понимать, что такое вера, насколько у нас будет правильное понимание этого понятия, будет и зависеть наш результат нашего христианского опыта. Будет он или его вообще у нас не будет. Поэтому пусть это даже, будем говорить, теория, тем не менее, теория, которая говорит о том, что если мы будем правильно понимать, то у нас будет правильный настрой, у нас будут хотя бы какие-нибудь векторы движения, да, мы будем видеть и понимать и направление, и как в этом направлении идти, что и как делать. Вот сегодня, ну, немножечко как бы продолжив тему о вере, да, то есть только уже не так конкретно, как в прошлый раз, допустим, с вами, да, значит, первое, что я хотел бы сегодня сказать для того, чтобы дополнить наше понимание веры. Вот я сказал только что, что мы вот поверили в церковь, поверили пастырям, поверили тому, что они говорят, да, и вот это вот стало основой нашей веры. Ну, если теперь кто-то меня слушает, так я вам должен сказать, что теперь вместо той церкви появился я. Ну, естественно, ну, извините, я никого конкретно не имею в виду, да, я не конкретно никого не хочу осудить, я просто выражаю мысли, которые я считаю нужным изложить, да. Так вот, верили в церковь, ходили в церковь, слушали церковь, да, ну, пришли, как говорится, в никуда. Теперь появился я. Говорю вроде бы правильнее, вроде бы умнее. Я не говорю, что я правильнее или умнее, я говорю вроде бы, допустим. И люди начинают верить мне. Так вот, что я хочу сказать. Если вы слушаете меня и соглашайтесь со всем тем, о чем я говорю, но точно так же, как и в церкви, не делайте того, о чем я говорю, а то, что я говорю, я вам читаю, я вам комментирую, вам Писание, да. Если вы этого не делаете, да, если вы сами в эти вещи не вникаете, если у вас не возникают вопросы, вы их не задаете, и вы не пытаетесь укорениться в том, что вы сейчас слушаете, да, если вы не меняетесь в своем нраве, то это очередной этап, очередная ступенька нашего христианского фанатизма. Я вам уже говорил не один раз. Вот это для меня, можно так сказать, знаете, очень сильный, очень такой емкий стих, да. Я его часто вам напоминаю. Бог говорит о себе. Я премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. То есть, извините, глупцов, фанатиков я не люблю. Таких последователей мне не надо. Не поймите, я эти слова не говорю, что вот Бог такой, знаете, вот отсюда отойдите, брысь от меня, да, все, я таких не люблю, я люблю только вот таких. Я просто вам говорю, говоря, что он не любит, да, это вовсе не значит, что он к вам плохо относится. Ему не нравятся вот такие верующие люди. Он любит, как еще раз повторяю, заметьте, я премудрость обитаю с разумом. Он любит разум в человеке. Он любит людей, которые этим разумом пользуются. Если они не вникают, если они сами не убеждаются в твердости основания, на котором они сегодня стоят или собираются встать, поймите, это чревато очередными фанатичными проявлениями. Мы тогда не знали, во что верили. Если нас тогда кто-то что-то спрашивал, мы не могли объяснить так нормально, разумно, во что верим и почему. И сегодня иногда тоже приходится иногда так слышать. Вот я Сашу слушаю, ну и что? А во что он говорит? Он правильно говорит. Ну что говорит? О святости. Ну так это и так понятно, да? Ну а вот ты что там понял, что там поменялось? Ну я вот слушаю, я вот верю. Я хочу вас предостеречь. Слушать надо. Верить. Это не значит вот просто слепо даже мне верить, да? Я точно так же, честно скажу, не люблю, не в смысле ненавижу, а в смысле не нравится, не доставляет мне удовольствия и удовлетворения, если люди слепо меня слушают, слепо мне доверяют, сами не зная, во что верят. Я то, что я говорю, я это знаю. Я это, даже как вы уже слышали, говорю не то, что я верующий, я убежден. То, что я говорю, я на практике проверяю, то есть обкатываю. И вопросы моей веры, моих убеждений, они усовершенствуются благодаря практике. Поэтому я привожу примеры. Я сам не приемлю фанатизма в вопросах религии. Я хочу знать, в кого и как. Я верю, да? Чтобы я мог разумно понимать, что, зачем и почему. И я хотел бы предостеречь, чтобы и те, кто слушает меня, чтобы они тоже не были вот такими слепыми последователями моими, да? Кстати, хочу сказать, не моими последователями вы должны быть. Если мы должны, или вы должны, да, и я должен, мы должны следовать за Христом. Хотя часто говорят, вот вы идете за человеком. Часто я слышу со стороны церковных деятелей, да, в адрес тех людей, которые меня слушают, они часто заявляют такие слова, что вот вы идете за человеком. Бывает, когда это и в моем присутствии происходит. Ты человек, ты не Христос, ты ведешь за собой, да, а не за Христом. Я говорю, извини, пожалуйста, сейчас он не Христос. Они не за тобой идут, и ты ими не командуешь. Я, в отличие от тебя, не командую. Я, в отличие, власть над людьми не держу. Я не контролирую. Ты говоришь, за человеком кто-то идет, да? А ты тоже человек. Вот если я или кто-то говорит так, как написано, если в том, что кто-то говорит, и с тем, что написано в Писании, нет противоречия, да, то тогда мы действительно говорим Слово Божье, не искажая его и не приноравливая его к себе, и не подстраивая его под себя, под свою какую-то выгоду, под оправдание каких-то своих похотей или там какой-то своей веры. И я еще раз повторяю, да, слушая меня, вы не должны за мной идти. Я хотел бы, чтобы вы через те слова, через те примеры, объяснения, которые я привожу, чтобы вы нашли для себя Христа, чтобы каждый вступил в личный контакт со Христом, чтобы я оказался просто проводником, который, ну не в смысле, я там вас искал, в принципе, вы меня нашли, да? Ну, так вы понимаете, да? Я хочу сказать, что вы пришли ко мне, как бы попросив меня привести ко Христу. Я должен каждого, может, это звучит, конечно, слишком, как говорится, так громко, да, но моя миссия, поделившись своим опытом общения с Богом, как я пришел, на основании каких библейских стихов, к чему я пришел, да, я должен вас привести ко Христу. Не быть для вас вместо Христа, я должен привести вас ко Христу, и вы должны убедиться, действительно ли я веду вас ко Христу или к себе. Под себя ли я вас подгребаю, создаю ли я свою церковь, как я уже говорю, иногда в шутку сашиста, вот слово Саша, да, от имени Саша. Или все-таки вы приходите ко Христу. Если вы придете ко мне, вы не поменяетесь. Если вы слушаете и не меняетесь, вы пришли не ко Христу, вы пришли ко мне. На мне зациклилась ваша вера. Но вы должны со мной, временно я говорю со мной, я тоже, извините, как своего рода детоводитель, как какой-то закон, какое-то напоминание, какой-то человек, который должен просто привести человека к Богу. И если мы к этому не приходим, если мы опять нашли нового поводыря, который стал вместо Христа для этих людей как бы Христом, да, поймите, опять попахивает фанатизмом, опять мы проходим мимо, мы должны прийти ко Христу. И я еще раз повторяю, задавайте вопросы, слепо мне не верьте. Я точно так же люблю рассудительное знание, люблю рассудительных людей. Для меня человек, знаете, вот красивый, вот кто-то говорит, там вот есть же люди красивые, я говорю, или там грамотные, да, я говорю, красивый, если не умный, у меня не красивый. А далее, грамотный, это вовсе не значит, что умный. Мне нравится, я люблю, я уважаю, я ценю рассудительных людей. Даже те, которые слушают меня, я люблю, когда задают вопросы. Я не боюсь этих вопросов. И если даже будет какой-то вопрос, что я увижу какую-то нестыковку в своих объяснениях, я буду искренне рад, что все-таки общение с кем-то, вопрос чей-то заставил меня задуматься, и где-то что-то, ну, придется корректировать, или где-то что-то придется, ну, как бы, может быть, поменять в своих убеждениях. Поэтому еще раз говорю, и слушая меня, тоже не фанатейте. Слушайте внимательно. Здраво подходите ко всему, что я говорю. Не надо слепо верить. Я не хочу, я не люблю тоталитарных сект. И не хочу быть во главе такой секты. Я сам не приемлю фанатизма, слепой веры. И, честно хочу сказать, не приемлю и тех людей, которые тоже слепо идут за мной. Это некрасиво, это неправильно, да, идти надо ко Христу, пусть даже через церковь, пусть через человека, но каждый должен прийти ко Христу, и каждый должен, как корабль, прийти вот в эту гавань и найти упокоение своей души, решать свои проблемы с Богом, да, через Писание, а мы должны общаться друг с другом, делясь опытом общения с Богом, каждый лично своим опытом, да, и дополняя друг друга, сращиваться в единое тело. Еще что хочу сказать. Кто бы и что бы ни говорил. Вы, наверное, видите, сегодня развелось истинных церквей, как говорят, пруд пруди. И вот смотрите, все в истине, все по-разному понимают. И самое главное, никто ни с кем не хочет объединяться. Это очень хороший, ну хороший, сейчас вы поймете в каком смысле, хороший показатель того, или точный показатель того, что мы не висим. Если то, что мы слушаем, то, во что мы верим, если оно нас не сближает, не сращивает, не объединяет, пусть это будет семья, пусть это будет церковь, пусть это будет друзья, там еще кто-то, да, если мы не становимся лучше, ближе, роднее, и не происходит процесс нашего сращивания в одно единое тело, это признак того, что мы что-то не так понимаем, позиция, занятая нами, неправильная. Сегодня, вот заметьте, если вот такое, что да-да, вот там кто-то кому-то говорит, да, ты прав. Но если прав, давайте, делайте что-то. Нет, вот у нас наша группа, вот у нас наша церковь. Я задаю вопрос. Если муж говорит жене, я тебя люблю, но это мой завтрак, пожалуйста, сюда не лезь, да, это моя постель, это мой стол, сюда не лезь, да, или жена, допустим, так говорит, извините, это не муж, это не жена, это называется семейная порнография. Это не церковь, это не группа, и тем более не Христос. Это опять говорит о том, что да, вот что-то, с чем-то мы согласны, но мы вот сами по себе, мы не будем объединяться, чтобы вот сохранить чистоту истины, или остановитесь. У нас у всех чистота истины, у всех по-разному, и никак нас Христос не может соединить. Народ, который будет заканчивать дело Божие на земле, он будет един. Не говорю формальным, формально единым. Через членство или какой-то членский билет церковный, да, а они будут едины в духе, они будут в контакте, они будут во взаимопонимании, они будут находиться в любви и гармонии, дополняя друг друга и составляя единое тело Христово. Там не будет разнобоя. Там не будет, что да-да, я тебя люблю, но мы вот здесь, а вы вот там, знаете что, давайте вот каждый сам по себе, мы все с Богом, да, извините, это позиция эгоистичная и горделивая. Зачастую, те, которые стоят во главе вот таких вот группах, да, зачастую эти люди, как правило, оберегают свою паству, да, это его приход, это его доход, это еще что-то его, и поэтому пусть будет мое, да, вот тут я первый, как говорят, знаете, лучше быть первой девкой на селе, чем там, третий в городе в каком-то большом, да, вот тут первый я, вот тут я главный, да. И зачастую именно вот эти мотивы и держат нас друг от друга на расстоянии и не позволяют нам объединиться. Так вот, что я еще хочу сказать, да, что даже слушая меня, вы не должны слепо верить и доверять мне. Раньше мы ходили в церковь, нам внушили, или мы в это поверили, да, что вот мы туда ходим, мы верим в свое спасение там, потом уже как-то разочаровались, да, теперь, получается, я оказался. Теперь, люди многие думают, что вот, слушая Сашу, меня, соглашаясь со мной, теперь вот очередной ковчег спасающий, вот очередной, там, я не знаю, кто как там меня считает, да, вот эта группа, вот этот Саша, да, вот он, вот очередное мое спасение. Я еще раз хочу подчеркнуть. На такую веру нет никакого библейского основания. Мы раньше соглашались с церковным учением, да, держались в церкви, думая, что это нас спасет. Теперь мы соглашаемся с другим, пусть более правильным учением, да, и снова думаем, что согласие, вот, допустим, в данном случае со мной, поддержка меня, нас или вас спасет. Нет, нет, и еще раз говорю вам, нет. У меня у самого нет и не может быть гарантии спасения. То есть вот то, что я сейчас вот так типа говорю, все, Бог как бы дал мне гарантию, я спасусь. Нет, и нет, и нет. Только если за то, что я говорю, за, пусть даже правильно говорю, пусть я говорю, да, за это меня Бог никогда не спасет. В вопросах спасения не может быть никаких привилегий и никакого другого пути спасения, как только через святость. Личные отношения со Христом, насколько я похож или не похож на Него, вот именно это будет критерием нашего спасения. Поэтому именно это должно быть предметом нашей веры, предметом нашего исследования. Если я буду говорить вам, пусть даже самые-самые правильные слова, пусть я говорю, буду как Христос говорить, допустим, да, но делать ничего не буду. И сам не буду соответствовать вот этим словам, которые я вам говорю, то грош цена всем моим проповедям. Если вы будете слушать меня и ничего не будете делать, не будете заниматься этим на практике, да, то тоже грош цена всем вашим прослушиваниям моих проповедей. Кроме большей ответственности перед Богом за вот эти знания, мы больше ничего с вами не заслужим. Раб, знавший волю Господина, будет бить более. И я вам должен сказать, что я буду бит более, чем кто-либо, если я не соответствую, ну, тому, той истине, которую я говорю. И именно по этой причине, это я для чего вам говорю, чтобы вы просто поняли, да, поймите правильно, если у нас не главная цель, не главный предмет веры, если не является главным предметом веры святость, и наши личные отношения со Христом, поймите, опять какая-то глупость в наших умозаключениях, в нашей вере. Другими словами, значит, мы не поняли, значит, мы не рассуждаем, значит, опять присутствует фанатизм. Я еще раз хочу подчеркнуть. Фанатизм – это безрассудная, нерассудительная вера, да, в себя, во что я там верю и так далее и тому подобное. Пересматривайте, переспрашивайте, переубеждайтесь, не стесняйтесь, в этом ничего плохого нет. Это очень хороший подход. Если бы я хотел, чтобы вы были моими учениками, да, а я был во главе вас, да, я бы вас учил, верьте вот мне, что я вам сказал, идите за мною, да. Заметьте, я как будто бы вас наоборот удерживаю, в какой-то степени даже отшиваю, типа думайте, не верьте, проверьте. Пусть лучше будет, я уже так хочу сказать, знаете, немного людей, но людей искренних, искренних, истинных, которые знают, во что верят. Помните, да, там одна библейская ситуация была, такая история в Ветхом Завете, да, кажется, при Гедеоне, да, там на войну надо было, собралось, не помню, сколько там тысяч, десятков тысяч, да, Бог говорит, много. Ну и там, кто слаб, кто там труслив, там можете уйти, ушли, осталось, говорит, много. А потом, говорит, подведи к воде. И смотри, кто будет лакать, как пес, вот так просто, извините, лицом в воду и будет пить, не рассматривая, что он пьет, да, в сторону отводит. А те, кто будут брать в пригоршни и будут смотреть, что пьют, да, вот этих ставлю. Вот этих оказалось 30 человек, обратите внимание. Богу не надо количество, Богу надо качество. Я не хочу сказать, что там, ну ладно, уходите лишние, там, нет, тоже не хочу сказать. Каждая душа ценна в глазах неба, потому что за нее принес жертву Христос. Но я хочу, это к тому говорю, и хочу сказать, чтобы мы были, вот вы меня слушаете, да, берите вот эту воду в пригоршни, рассматривайте. Не бойтесь, я этого тоже не боюсь, потому что я не создаю хитросплетенные учения, а потом боюсь, чтобы кто-то мне задал вопрос. Задавайте вопрос, уточняйте, пейте с ладони, смотрите, что пьете. Задавайте вопросы, уточняйте, чтобы вы потом сами знали. Так вот я говорю, именно вот такие люди, осмысленные, люди, понимающие, во что и почему верят, да. Именно вот эти люди будут основой той церкви, которая будет заканчивать дело Божье на земле. Вот именно по этой причине, да, ну, чтобы люди не подумали, знаете, вот пришли люди ко мне, я оформил церковь, я стал во главе там, допустим, да, и люди опять начнут думать, что вот все, наконец-то уселись в корабль, билеты куплены, да, плывем. Капитан нас, как говорится, довезет или доплывет, да? Так уж скажу. Именно по этой причине, чтобы не было вот этого фанатизма, чтобы не было очередной, как говорится, причины фанатеть и думать, что все, я наконец-то нашел, успокоился, вот я уже спасенный чуть-чуть. Да? Именно по этой причине я не хочу создавать церковь. Именно по этой причине я не оформляю ничего церковное членство, не совершаю крещений, ничего там не объявляю, никому ничего не говорю. Именно по этой причине я, уже извините, православным языком скажу, не окармливаю никого никакими вечерями. И не убаюкиваю никого, что якобы хождение за мной, согласие со мной кого-то спасет. Подчеркиваю, спасение только во Христе. И только в схожести с Ним. Но не в какой-то церкви или в каком-то человеке как бы спасение. Правильность учения, я вам хочу сказать, очень важна. Потому что если неправильно человек научен даже в вопросе, что такое вера, то у него такая и вера, какая вот сегодня во всех церквах. Мы ничего не можем, бороться не надо, делать ничего не надо, грех непобедим, да, нас так научили. И вот эта лживость учения извратила сознание, поменяла настрой и превратила нас в каких-то таких, будем говорить, амеб, аморфные какие-то тела стали наши. Ни ревности, ни огонька, просто, знаете, как говорится, лежим в раю, едим, лежим, спим, едим. Так я говорю, правильность учения важна. Но одного согласия с ним будет недостаточно для спасения. И еще что хочу сказать. Может быть, немножко странную вещь скажу, но тем не менее скажу. Ведь когда мне говорят, вот, а почему ты, Саша, не создаешь? Ну, читаю, размышляю, думаю и так далее. И пришел к выводу, Христос свою церковь не создавал. Не создавал так, как это происходит у нас с вами, у верующих. У нас это называется, это я так называю, да? У нас это называется вызыванием искусственных родов. Беременности нет, а мы искусственно вызываем роды. Создаем организацию. Обратите внимание, да? Создаем организацию. Кто-то сам себя провозглашает пастырем или апостолом. Мы называем себя, или там руководитель называет наше собрание церковью Божьей. Дальше заявляется, что только у нас спасение и у нас только истина. И дальше говорят, туда не ходи, сюда ходи. Я подчеркиваю, беременности нет. То есть, люди не поняли главного назначения церкви. Люди не поняли, что здесь должно происходить. Люди не понимают, что церковь – это больница, где должны вылечивать, излечивать, а не разговаривать о здоровье и говорить о том, что это невозможно, и будет тогда, когда вы умрете. На небе будет. Или в момент там пришествия Христа, когда мы во мгновение ока изменимся. Это все неправда, если не сказать ложь. Если нам не объяснили, нам не разжевали, по каким принципам определяется или характеризуется Церковь Божия. Если мы не понимаем, что мы крестимся не просто во Христа, мы крестимся в святость Христа. Если мы не поняли, что заключает завет со Христом, мы будем оправданы только если со Христом поменяемся, иначе нам удачи не видать. Если мы этого не понимаем, и просто нам говорят, вот надо в церковь, надо креститься, святость невозможна, я задаю вопрос, зачем церковь, зачем больница, зачем врачи, зачем крещение, зачем обещание, зачем вечери, зачем такой обман, кому он нужен? Понимаю, вот, знаете, иногда думаешь, вот как Бог на все это смотрит? Крестились, потому что надо креститься. Ходим в церковь, потому что надо ходить в церковь. Едим вечерю, потому что надо есть. Вот это вот условие спасения. Вы понимаете, это сплошной обман, рассчитанный на нерассудительных людей, на фанатичных. Религия вообще, я не хочу сказать, попахивает, она смердит фанатизмом. Как я уже говорил, повторяя слова Ленина, да, религия – опиум для народа. Вот та религия, которая не учит людей думать, это действительно опиум, действительно наркотик, и мы с вами подсажены на иглу. Крестьянскую, так называемую иглу наркотической зависимости. Слепо верим, ни во что не вникаем. Читаем Библию, видим, кто его знает, что в той книге. Так вот, смотрите, Христос не занимался созданием церкви, вот именно административным ресурсом не пользовался, не организовывал и не говорил, так идите, так креститесь, теперь ты апостол, ты пророк будешь, да, теперь вот надо людей кормить вечерями, крестить надо, да. Вы поняли, да, почему я так говорю? Христос не создавал церковь таким образом, каким создаем мы с вами людей. Он говорил, обратите внимание, как он создавал церковь. Он говорил, он учил, Он строил отношения Царства Небесного, чтобы они появились в тех, кто с ним ходил, да, и между ними самими. Он строил Царство Божие внутри их. Он учил и примером показывал, да, чтобы роды церкви, то есть создание церкви, произошло естественным путем. Было зачатие, да, была беременность, и, естественно, через определенное время начались роды. Я подчеркиваю, зачатие, беременность и роды Христа. После чего не надо было эту церковь объявлять таковой, что это церковь Христова, да? Потому что она и так была по-настоящему Христовой. То есть, если вы внимательно прочитаете Евангелие, внимательно прочитаете Деяния, книга Деяний, да, то вы поймете. Христос не занимался организационными вопросами. Христос занимался воспитанием людей в атмосфере Царства Небесного. Христос учил чистоте и святости. И только когда они к этому подошли, когда они поняли, да, тут даже нельзя сказать, в какой момент образовалась церковь. Ну, верующие говорят, первохристианская церковь образовалась, когда Дух Святой сошел. Я вам должен сказать, что когда Дух Святой не сошел, эта церковь как бы была еще в лице учеников и последователей Христа во времена жизни Христа. Но она не была по-настоящему церковью, потому что там даже ученики спорили между собой, кто больше. Это еще не было церковью, не было нужды объявлять эту церковь церковью. Это так. Люди, которые ходят, люди, которые хотят, люди, которые о чем-то там думают, но они еще этого не достигли. И когда Христос вознесся, и они встречались, они общались, они исследовали свои сердца, они вспоминали слова Христа, вспоминали обличение, они каялись. Заметьте, можно сказать, что это церковь, но она еще не состоялась вот такой, какой она стала в момент излития Святого Духа. И дальше. То есть, заметьте, Христос не объявлял, Христос не организовывал, хор не создавал, музыкальные инструменты не собирал, не совершал, там, будем говорить, крещение, не совершал возложение руки, объявление там рукоположения, объявление кого-то там апостола. Вы видите, да? И я вам скажу, это самый-самый разумный, самый-самый правильный подход. Я когда это понял, я тоже, до меня дошло. Кому нужны вот эти искусственные роды без отсутствия беременности? Не беременны мы Христом. Не зачали мы святостью. Нет у нас стремления к этому. Так без этого какая церковь может быть церковью Божьей? Вы помните, да, Галатам 5 глава? А те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, распяли прошедшим временем. Не распинают, но у них не получается, но они Христовы, а распяли. Вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах их. И только с этого момента я буду их Богом, а они будут моим народом. Я умышленно акцентирую ваше внимание на вот этих стихах, на этих мыслях. Так вот, смотрите. Вот парадоксы нашего фанатичного вероисповедания, да? Мы верим в спасение по благодати, но в грехах. Не в святости, как нам говорит об этом Библия. Да? И даже не по делам. Дела у нас как-то так вот странная вера. Дела отвергает, и святость отвергает, и вера во святого Христа, да, во святого Бога при этом есть у нас. Странно как-то так получается. Странная вера. Христос говорит, придите ко мне, научитесь у меня. Да? Бог говорит, я свят. А у нас, интересно, вера в святого Бога, который говорит, придите, научитесь и освятитесь. А мы верим, что наше спасение по благодати, по милости, по любви, да, и, заметьте, в грехах и без дел. Я почему говорю странно? Но разумный человек, читая Библию, мог бы сказать, тут какая-то нестыковка, дорогие мои. Какой смысл, если нам Писание никуда не глянь? Открой Библию, закрой глаза. Сначала закрой глаза, открой Библию. Ты к ней пальцем, открой глаза, и ты попадешь на что надо что-то делать в плане святости, или над собою, или там будьте святы, или там прощайте друг друга, да, но мы попадем на святость. Как можно, читая Библию, не видеть этого, не понимать, заявлять прямо противоположное тому Слову Божьему, которое мы держим в своих руках? Это объяснить можно только нашим фанатизмом, слепотою, глухотою, ну и глупостью. Мы с вами читали, говоря о вере, да, я вам читал стихи, приводил примеры, да. Мы говорили с вами, что вера побеждает мир со всеми его похотями, страстями и гордыней. Мы в противовес Богу, в противовес Писанию заявляем. И заметьте, заявляя, что мы верующие, вот как бы в Бога и в это слово, мы заявляем. Мы утверждаем, что грех не победит. Что бороться с грехом не надо. Усилий никаких не надо. Борьбы не надо. Что грех победить невозможно. И ставят печать как бы на вот этот наш, извините, какой-то такой глупый документ. Мы заявляем, бедный я человек, кто нас может избавить? Я задаю вопрос, вы что, не верующий, у вас что, Христа нет? Кто может спасти? Павел употребил вот эти слова в 7 главе Римлянам, да, в конце, и вот это выражение. Он тогда был фарисеем. Он понимал по уму, как надо поступать, когда доходило до дела, он говорил, что я пленник закона греховного. Христа он не знал, Христа он отвергал, и он говорил, кто может? Христа же нет? Нет. Бога, получается, я не понимаю. А из людей, ну, которые с ним были, из их учителей Израилевых, никто не мог этого объяснить. Но мы берем вот эти слова и как печать в конце ставим. Бедный я человек. Кто может избавить? Слушай, кто? Ты в кого уверовал? Чего мелешь? Христос говорит нам, придите научитесь у меня, а мы заявляем, что учиться и достичь, либо невозможно, что мы заявляем, что учиться и достичь, ну, той святости, которая у Христа, невозможно. Либо, как говорят, ну ладно, пусть учиться, мы еще согласимся, да. А вот победить, а вот так жить в соответствии с вот этим учением, выйти на результат, это категорически невозможно. Мы верующие, обратите внимание, это свидетельство о нашем фанатизме, о нашей своей победе. Мы, верующие, говорим о том, что надо любить, что Бог есть любовь. Но при этом от греха мы не можем избавиться. Но мы читаем, любовь долготерпит. Заметьте, если нет долготерпения, это не любовь. Любовь не раздражается. Если раздражается, это не любовь. Если в перемешку и временами то люблю, то ненавижу, то раздражен, то обижен, да, то зол, задаю вопрос. Если Библия говорит, любовь никогда не перестает, я добавляю, если это божественный плод, плод небесный, да, и если любовь у нас не наша человеческая, не церковная, не плотская, любит любящих и то временами и местами, да, если у нас божественная любовь, она никогда не перестает, то есть другими словами говоря, она никогда не раздражает, никогда не завидует, никогда не ищет своего, не гребет под себя, всему верит, все переносит, я подчеркиваю, всему всегда, всегда. Любовь никогда не перестает. Так вот, смотрите, мы говорим, что надо любить, и тут же заявляем, что грех непобедим, мы от него не можем никак и никогда избавиться. Почему у нас не возникает вопрос, Как тогда можно любить, если я могу и обидеться, могу и мстить, могу и обижать человека? Как вместе вот это все можно совместить? Что это за такая странная любовь, которая может и раздражаться, и психануть, и подплетничать? Мы заявляем о том, что святость невозможна. Тогда как же нам объяснить такие библейские стихи? Будьте святы, потому что я свят. У меня вопрос, кто заблудился? Бог заблудился, написав, ну ладно, то, что он свят, ладно, пусть будет. Но будьте святы. Если мы говорим на основании веры в Бога, что святость невозможна, тогда, а он пишет, я имею в виду он, Бог, да, нам пишет, будьте святы, да? Тогда вопрос, кто заблудился? Может, нам с Богом поменяться местами? Может, нам сесть на престоле Его, а Его сделать своим учеником? Вместе со Христом. Пусть слушает. Ведь заблудился Бог со Христом. Дух Святой заблудился. Ведь истина в церкви, а не на небе у Бога и у Христа. Как объяснить слова «будьте святы»? Если мы тут же говорим, что грех не победим. Как объяснить такие библейские стихи, как «без святости никто не может увидеть Господа»? Вы слышите? Как же нам тогда толковать стих, а те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями? Как понять, как объяснить нам, и так умертвите плотские члены ваши. Помните, да? Если вас обознять, вырви. Я порабощаю, смиряю плоть свою. Помните, Павел пишет. Вы знаете, вот когда мне говорят, а что ты не боишься с людьми встречаться? Я говорю, вы знаете, я достаточно долго изучаю Библию, достаточно долго общаюсь с разными верующими, изучаю их учения. Слушать, что они говорят, как они это объясняют, да? И сравни это все с Писанием. Это я вот вам сейчас говорю. Вот просто привожу примеры, как можно верить вот в свои утверждения, когда вот в Писании написано вот так. По такому вопросу, по такому, по другому, по пятому, десятому. В любом разговоре я не лезу, не перевоспитываю никого и никак. Не учу. Не перебиваю. Я слушаю, что они говорят. А потом задаю вопросы. Хорошо. Вы так сказали? Да. Это основа вашей веры? Да. Пожалуйста. Мне интересно, как вы объясните. Не надо нападать, не надо ругаться, не надо спорить, не надо бороться с этими людьми. Надо просто задать вопрос. И вы сразу увидите, как этот человек теряет равновесие, подтверждая, что грех непобедим. Вот как верил, так и есть. Но на самом деле... Начинает на тебя нападать, начинает раздражаться, начинает спорить, начинает горячиться. Потом не хочет общаться. Я говорю, послушайте, а чего у вас такой страх? Вы же в истине, а я в заблуждении. Я же должен бояться. У меня же много должно быть нестыковок. Почему? До точности все наоборот. Тот, кто в истине, тот боится вообще говорить о истине. И заметьте, не надо никогда никого перевоспитывать, не надо никому учить. Никого учить, и никому не надо читать лекции о том, как надо понимать Библию. Слушайте, что говорят, читайте Библию, вникайте, размышляйте, не пропускайте ничего мимо своего внимания, и у вас будет тысячи стихов, вы просто будете задавать вопрос. Ну, помните, как Христос. Разве не читали в Писании, вот фарисеи что-то утверждают, он говорит, разве вы не читали Писании, там, Давиды, бывшие с ним, помните, ели хлебы, предложения, помните, да? Заметьте, Христос задает вопрос, и только один вопрос, это не стрела, залпового огня град, или смерч какой-нибудь, да? Это просто вопрос, вопрос на засыпку. Самое странное, когда задаешь такие вопросы, спокойно, не нападая, человек начинает выкручиваться, начинает раздражаться, начинает на тебя нападать. и хотя бы задумался. Слушай, а действительно ведь так? Ведь так же написано, куда я смотрю, что я вижу. Ведь некрасивая поговорка, но уместно. Смотришь книгу, видишь пиво. Как можно, ну, читать книгу, Библию, и вот это понимать вот так, как мы верим, да, когда написано этим патроном? Это можно объяснить только фанатизмом, да, и очками, которые нам одели на наши глаза. Чтобы мы, видя, не видели, и слыша, не слышали. И не разумели того, что Бог хочет каждому из нас сказать. Ну, видите, как бы сегодня я хотел говорить с вами о благодати Божьей, да, о том, как об этом пишет Писание, о том, как это понимаем мы с вами, ну, мы с вами, я имею в виду вообще все христиане, да, ну, получилось немножко вот такое, ну, тоже как бы, не знаю, вступление какое-то, да. Вот сейчас уже в данный момент я, ну, перехожу именно к теме конкретной, да, о том, что такое благодать Божья согласно Писаниям, да, и как мы ее воспринимаем, как мы ее понимаем, как нас научили понимать вот это понятие. Значит, я хочу с вами коснуться вопроса о благодати, в которую мы уверовали, или можно было так сказать, или нас уверовали. Мы уже свыклись с пониманием того, что благодать Божья – это, ну, незаслуженная милость Божья, которую надо просто принять верой. И нас еще чему научили. С этой благодатью нам ничего не надо делать, потому что она Божья, и Он сам ею что-то совершает. Поэтому мы можем или принять ее, или отвергнуть верою. И на этом как бы точка. Но я хочу, прежде чем буду читать стихи по поводу благодати Божьей, что говорит нам Библия, да, хочу, ну, как бы задать вопрос, почему благодать, как незаслуженная милость, которая от нас ничего не требует делать, да, которая сама нас как-то благословляет, непонятно, которая нас призывает просто верить и ждать спасения, которая нас как-то тоже непонятно исцеляет и абсолютно все делает вместо нас, да, почему ее люди не принимают. У меня вопрос, где логика? Ну, казалось бы, человек по натуре довольно ленивый, особенно в области духовных каких-то там борений или исследований. Но если благодать, это вообще, ну, действительно благодать, ничего не делать, тебя и накормят, и напоят, и в туалет отнесут на руках, и посадят, и уложат спать, и обнимут, и поцелуют. Только верь в это, да? Почему люди не принимают, казалось бы, такое прекрасное средство, как благодать? Ведь слаще и приятнее для ленивой души человека – плода быть не может. Ну, просто абсолютный коммунизм, да, и только. Помните лозунг при коммунизме? От каждого по способности. Не в смысле, что партия нам указывала, ты способен вот так и должен работать вот по такому графику, вот с такой интенсивностью, да. Просто это такое звучало, да. От каждого по способности. Ну, а мы уж сами будем определять, когда перед нами работа. Мы, каждый из нас определит, вот я способен вот так вкалывать или нет. Вы сами понимаете, да? Ну и мы точно так же, знаете, вот. А мы не способны что-либо делать. Мы бедные люди, мы ничего не можем сделать со своей помощью. И вторая часть этого лозунга, и каждому по потребности. А потребностей и способностей потреблять у нас в преизбытке. Это так вообще, такая психология человека. Почему я говорил, почему я понимал, что коммунизм не может быть таковым, как его объявляли, как о нем говорили. Человеком не занимались, человека не воспитывали, да? И не, заметьте, когда дойдет дело до работы, все окажутся неспособными, больными, увечными, приболевшими, насморком. Руки не оттуда выросли, мозги не понимают, я не понимаю, что вы от меня хотите, да? А когда садят за стол, все настолько, ну, способны потреблять, где моя большая ложка, большая миска, а почему ты у меня это забрал, это мне, это мое. Так вот я говорю, у нас в принципе тот же самый коммунизм. Ну, никто ничего не хочет делать, ну вот и у нас тоже так у христиан, от каждого по способности. А мы бедные люди, у нас никаких способностей нет, бороться не надо, да, вот мы приняли. Теперь каждому по потребности. А когда потреблять, да и это, спаси от этого, благослови в этом, да. А на небе нам венцы будут давать, а домы у нас будут, и решили губы распадать. И что интересно, казалось бы, вот смотрите, коммунизм, да, ничего не надо делать, все за вас сделано, верьте и лежите и ждите. Так нет же, не хотят люди принимать веру и полное божественное обеспечение. Далее, что еще хочу сказать. Если благодать Божья – это незаслуженная милость, или любовь всегда и всепрощение везде, да, если она безусловна и в ее работу людям вмешиваться категорически нельзя, если она сама без нашего осмысленного участия меняет нас, я задаю вопрос. Покажите мне, кого она когда поменяла. Вот мне приходилось не раз слышать церковь, и мне это лично говорили, потому что я инаковерующий. Был, есть и будет. Вот. Мы не должны ничего делать, это попытка оправдаться делами, это попытка стать фарисеем, у нас незаслуженная милость, и вот когда ты пытаешься что-то делать, то у тебя уже милость как бы заслужена. А я говорю, так что значит, чтобы была незаслуженная милость, так надо побольше грешить, да, и чем больше грешу, тем больше благодати. Так получается, логично. Господь меня сам провоцирует, иди побольше делай, чтобы было больше тобою принято незаслуженной милости. Грабь, убивай, пей, блуди, да, наркотиками занимайся. И чем больше будешь заниматься, тем больше незаслуженной милости, тем меньше ты похож на фарисея, да. Логика где? Вот мы должны молиться, и Господь нас сам меняет. Я говорю, ты давно в это веришь? Я вот всегда в это верил там или верила. Или почему ты сейчас раздражаешься? Почему, когда я зашел, ты отвернулся от меня или отвернулась от меня, даже поздороваться не хочу? Почему, когда ты объясняешь то, во что ты веришь, ты заводишься, ты на повышенных тонах разговариваешь, ты не делишься мнением, ты упрекаешь меня? Это что, Бог? Далее, когда кто-то говорит, что вот благодать Божья, она сама должна нас менять. Мы не должны своими силами. Сила Божья должна нас, в нас действовать. И я верю, она действует, да? И она должна нас менять. Мы не должны ничего делать. Ну, как некоторые говорят, не мешайте Богу нас спасать. Лежите, не дергайтесь, как должен пациент лежать на операционном столе. Я говорю, да, он лежит, ему еще и маску на лицо одели, или укол сделали, чтобы ничего не видел и не понимал. Ну, с операцией это понятно, это другой момент жизни. Я задаю вопрос. Если мы не своей силой, а силой Божьей можем меняться, если Бог в нас действует и мы верим, я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, чьей силою мы слушаем сплетни? Чьей силою мы делимся сплетнями? Чьей силою мы раздражаемся? Чьей силою мы ленимся? Чьей силою мы спорим, ругаемся, выясняем отношения, ненавидим человека, если мы верующие? Чьей? Божьей? Ну тогда я вас поздравляю. Все то, что мы сеяли, мы обвинили, что сеял это Христос. Мы же верили. Значит, все, что у нас происходило, это происходило по благодати Христовой. Так, так. Значит, кто ругался? Христос. Кто обижался? Христос. Кто завидовал? Христос. Кто превозносился и унижал других? Христос. Все наши пороки теперь списаны на Христа. А вы благодатью спасены. Ну, а теперь я хочу приступить к стихам, которые конкретно нам говорят по поводу благодати, в которую мы с вами уверовали. Первое место Писания – это Римлянам 6 глава, 14 стих. Я хочу сейчас прочитать и обратить ваше внимание на детали этого стиха. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Теперь смотрите, мы объясняем, мы под благодатью, под незаслуженной милостью. Почему? Потому что грех непобедим, мы его не можем победить. Благодать – это незаслуженная милость. Мы провинились, а нас простили. Нас простили, и мы поняли, что можно опять провиниться. Мы опять провинились, и нас опять простили. И так без конца и без края стоит Христос пред Отцом, и как бы просит: прости его, прости их, это кровь моя. Господи, они ничего не могут, Господи, прости, Господи, помилуй. Когда берем на небо, они станут преподобными. Вот так мы понимаем. Вот так рисуется перед нами картина ходатайствования Христа за нас там, где-то на небе. Внимательно слушайте. Грех не должен над вами господствовать. Если грех господин, то я раб, я ему подчиняюсь, я его делаю, этот грех. Значит, грех не должен над вами господствовать, ибо, я ибо слово заменяю, ибо, тут написано, а я говорю, потому что, то есть почему грех не должен господствовать, почему грех должен быть, должен уйти вообще и не именоваться даже у нас, потому что мы не под законом, а под благодатью. Так слушайте. Ладно, пусть будет благодать, незаслуженная милость. Это любовь такая беспринципная, и всепрощающая, и безусловная. Пусть она будет такой, как мы ее объяснили, как нам это объяснили, как мы поняли, как мы веровали. Но судя по стиху, если это такая благодать, как нас этому научили, то действительно мы должны так поменяться, что греха не должно быть в нас, он не должен господствовать над нами, а мы будем господствовать над ним. Но вы заметьте, в противовес библейскому этому стиху, мы говорим, что мы и под благодатью, мы и под грехом. Почему мы под благодатью? Потому что мы под грехом. Почему нас надо просить? Потому что мы ничего не можем. Вы видите, да? Но стих-то говорит как? Грех не должен над вами господствовать, потому что вы не под законом, но под благодатью. Под законом я пока выпускаю, просто говорю, грех не должен господствовать над вами, потому что мы под благодатью. И все. С этого стиха можно понять, если грех над нами все-таки господствует, то есть мы грешим, и мы ничего не можем сделать с собою, со своим сердцем, как говорим, не можем ему приказать ничего, сердцу не прикажешь. Тогда я задаю вопрос, с этого стиха можно понять, какова причина, почему грех над нами, Господь? Потому что мы не под благодатью. А под чем? А под закон. Подождите, так мы же живем в Новом Завете. А в Новом Завете мы же уже не под законом. Христос отменил закон заповедей и заменил это учением, верою, благодатью, да? Что такое подзаконно? Помните, не так давно мы вспоминали, да? Я думаю, что еще вспомним кое-что из этой тематики, да? Я вам говорил, делами, цитировал стихи, объяснял, делами закона не оправдается никакая плоть. Обратите внимание, мы говорили, дела веры есть. Иаков пишет, да? Есть дела веры, есть дела закона. Вера – это внутренний процесс, связанный с интеллектом. Это с познанием, это с осознанием, это с разумным пониманием, что, зачем и почему. Мы должны поверить, мы должны, ну, поверить не в смысле слепо, да, Мы должны убедиться, мы должны понять и потом делать дела в соответствии с верой. Вера без дел мертва, мы с вами читали. И делами вера, то есть наше познание, приходит к совершению или совершенствованию, усовершаются, то есть практика, жизнь, дела корректируют мои убеждения и делают мое убеждение более совершенным, потому что практика показывает, где какие изъяны в моем понимании. А что такое дела закона? Закон гласит, не убивай. Дело закона какое надо делать? Ну просто не убивай. Заметьте, закон предписывает, чего не делать. Но ведь от избытка сердца говорят уста, от избытка сердца идут ноги, от избытка сердца мы материмся, от избытка сердца мы блудим, от избытка сердца мы пьем, ругаемся, выясняем отношения, спорим. Закон только говорит, то есть пока мы в детстве и у нас нет ума, мы не можем понять, можем услышать, но можем не понять объяснение Божие, как не убивать, как не прелюбодействовать, как от этого избавиться на уровне похоти. Мы можем не убивать, но мы можем ненавидеть, что является фундаментом, основой для убийства, прелюдией к убийству. Мы можем не прелюбодействовать, но у нас может быть похоть, которая нас все время будет провоцировать на блуд. Да, мы дело закона выполняем, мы не блудим. Мы просто смотрим с вожделением, смакуем, да. Смотрим на улице, смотрим телевизоре, смотрим интернет. Почему написано делами закона? Заметьте, закон – это то, что не поверим. Это то, что не связано с убеждением, с изменением нашего сознания. Ведь Дух Святой научит, наставит. Все потребное для жизни и благочестия нам Господь дал через познание. Помните, да, я часто цитирую эти стихи. То есть, заметьте, через познание, через знание, через размышление, через анализ, сопоставление, да, исследование. Слушайте, если мы живем в грехах и заявляем, что грех непобедим, то мы, получается, под законом. Другими словами, мы, живя во времена Нового Завета, фактически остались под Ветхим Заветом из Ветхозаветнего Иудейства. Мы дела делаем, а веры нет. Мы понимаем, что нельзя делать, нельзя прелюбодействовать. Но в плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего. И я не понимаю, вот заметьте, не под благодатью я. Я не разумею, и Бог мне не может объяснить. Вернее, Он может объяснить, Он объясняет, но я глухой и слепой. Буква убивает, то есть закон, который не объясняет, что и как и почему делать, чтобы избавиться вообще даже от похоти, не только от дела. Заметьте. Закон, буква закона убивает что? Рассудок. Я просто становлюсь фарисеем. Я выполнил, я святой. Не выполнил кто-то, грешный. Вы видите, да? Что такое подзакон? Я не размышляю, я не вникаю, я не сопоставляю. Мне написано не делать, я не делаю. Хочется, но не делаю. И Христос говорит. Но если я внутри гнилой, или ты внутри гнилой, дело закона ты выполняешь, ты не убиваешь, но ненавидишь людей. Ты не прелюбодействуешь, но смотришь с вожделениями, смакуешь там в мыслях, такое вытворяешь, что и наяву не все такое на это способны. Делами закона не оправдается никакая плоть. Фарисейской религией, показной, с подкрашенным, под расфуфыренным фасадом, ты этим не прикроешься. На моем суде. Заметьте, я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Это Ветхий Завет, в котором не прибыли ни евреи, в котором не прибыли мы и не пребывали. И потому я не ваш Бог, а потому вы еще не мой народ. Вы кандидаты, но кандидаты это не значит, что вы, как говорится, вступите в должность. или в статусе. А вот заметьте, под благодатью вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах их. И с этого момента я их Бог, а с этого момента они мой народ. Так вот, возвращаясь к Римлянам 6 главы 14 стиху, что можно сказать? Если нам Библия говорит, что нам дано все потребное для жизни и благочестие, заметьте, благочестие – это праведность, это святость. Через познание, да? То есть через работу Святого Духа, и заметьте, не какую-то непонятную, не в говорении на иных языках, не на иврите, не на греческом, а на родном, понятном для меня, для вас языке. Святость – это результат работы Святого Духа. Через наше сознание. И вот этот стих, кто и почему избавится от греха, и в ком грех не будет господствовать, так это те люди, которые находятся под благодатью. Я сейчас не говорю, да, прямо, да, так под какой благодатью? Что же это за благодать? Хотя я уже намеков много сказал. Под благодатью Святого Духа. Дух, Бог посредством Святого Духа благо дает нам. Как? Помните, да? Дух Святой научит, заметьте, благо дает, наставит, да? Утешит, обличит. Обратите внимание, как может Дух Святой работать, вот эту функцию свою выполнять, вот то, что я сейчас перечислил, да? Как может он совершать эту работу без участия сознания человека? Как можно дать благо научить, если я не думаю? Научите меня, если я против этого, я не вникаю в это, мне это не интересно, и я против этого. Научите. Дайте мне благо, а не дадите никогда. Значит, кто может освободиться от греха? Заметьте, это стих прямо говорит, что грех не должен господствовать, когда на небе или здесь, здесь, дорогие мои. Ибо вы под благодатью, это ж не на небе, это здесь под благодатью мы. И если я под благодатью, и если я правильно понимаю, что такое благодать, греха не должно быть у меня. Вообще. Читаю второе место. Ефесянам 2 глава 5 стих. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Смотрите, мертвых по преступлениям. То есть, когда мы грешим, неважно, куда ходим, во что мы верим, если мы грешим, мы мертвые, духовно мертвые и потенциальные покойники. Ну, в перспективе, когда будет решаться вопрос жизни. Слушайте, нас, мертвых, то есть живущих во грехах, обратите внимание, в прошедшем времени, оживотворил, уже оживотворил, то есть другими словами, если мы были мертвые, а мертвость определялась грехами, которые мы совершали, то если он оживотворил, то другими словами говоря, избавил от чего? От преступлений, избавил от грехов. Грех не должен над нами тогда господствовать. Если он оживотворил нас, то мы уже не мертвы, мы уже живы, живы и преступлений не делаем. Теперь слушайте дальше. А значит, нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, слушайте, благодатью вы спасены. Опять. Благодатью вы спасены. Слушайте, спасены. Имеется в виду уже на небе? Нет, еще. Того спасения еще нет. Скажем, гоп, когда перепрыгнем. Цыплят считают, помните, когда, да, по осени. Если он оживотворил, то он нас спас от смерти. Мы были мертвые по преступлению. Теперь он оживотворил. При помощи чего? Благодатью он нас спас от греха. Задаю вопрос, почему мы говорим, что грех не победим? И как так у нас получается, что мы под благодатью грех не победим? Заметьте, благодать нас спасла. Благодать Святого Духа. Дальше. Евреям 13 глава, 9 стих. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Тут тоже можно было бы сказать, что это за различные и чуждые. Заметьте, различные и чуждые, которые отвлекают от главной цели, которую поставил Христос перед христианами. Цель – это освящение. Будьте святы, потому что я свят. Никто нечистый не может увидеть Господа. Все другие учения называются различными, и слушайте, и чуждыми такому понятию, как святость. Поэтому Павел пишет, не увлекайтесь троицами, двоицами, да, там, субботами, свининами, воскресеньями, там, пятницами, там, ну, я не к тому, что там что-то надо или что-то не надо, я сейчас просто говорю, что если нет святости, то суббота вообще не суббота, и воскресенье не воскресенье, и пятница не пятница. Учение о том, как совершать вечерю, сколько раз там в месяц или в неделю раз там, или в году один раз, да, далее, какой должен быть хлеб там, с чашечек или стопочки, из чаши или со стопочки, стопочек принимать вечерю. Слушайте, кому это все надо? Вот там не моют ноги, а у нас вот моют, поэтому я оттуда ушел, сюда пришел. Да можешь мыть ноги, можешь даже до пояса мыть. Вопросы святости где? Ведь обряд того же ногомовения, хотя, когда Христос умыл ученикам ноги, это был не обряд, кстати, вы понимали. Раньше надо было всегда мыть ноги, потому что ходили босыми, приходили там ковры, дом чистый, убранный, и грязь, чтобы не наносили, пылесосом не было. Слуга или хозяин мыл всегда ноги, а всем. Тут тайная вечеря, хозяина нет, слуг нет, ноги мыть надо, все мнутся. Христос не обряд совершил. Христос совершил дело веры, дал понять, что большие начальники собрались, возомнили о себе. Я мыть ноги Петру не буду, а Петр не будет ноги мыть Иоанну, потому что кто-то из нас более ближе, кто-то справа, кто-то слева сидит, да? И вот Христос берет и совершает вот этот акт. Это вовсе не обряд. Ну ладно, перевели мы это в обряд, что, хотя стыдно должно было бы за это быть. Ладно, перевели, ладно, совершайте. Так смысл какой? Надо наклонить свою гордыню. Надо ее припоясать. И надо сделать то, что плоти нашей не хочет. Просить, протянуть руку врагу, благословить проклинающего, помолиться за обижающего. Это называется омовение сделать. Плоть свою омыть, наклонить, смирить, заставить. Это на крест вознести эту плоть. Так вот смотрите. Учениями различными, добавляю, связанными с различными доктринами, да, и чуждыми вопросом святости не увлекайтесь. Помните, 5 глава Евреям, конец там, 6 глава, помните, да? О чем надлежало нам говорить много, о чем? Как Христос сильным воплем со слезами принес молитвы и моления и услышан был за свое благоволение. Как он выдержал вот эти испытания, был спасен отцом от греха, прожив жизнь, ни разу не согрешил. О сём надлежало нам говорить много. Это твердая пища, и твердая пища свойственна совершенному, который чувством навыком приучен к развлечению добра и зла. А мы говорим о доктринах, а мы говорим о каких-то теоретических понятиях, далеких от практики. Это называется молочная пища. И мы дети. Грудные, молочные. Помните же, 6 глава? Посему оставил начатки учения, поспешим к совершенству. И не будем снова полагать основания своей веры, там, помните, учению там, о крещениях, о вере в Бога. Сколько можно в церкви говорить, вот, пить не надо, курить не надо. Ну подождите, свет клином сошелся, не курю, не пью, не гуляю, не прелюбодействую, ни наркотиками не балуюсь, это я уже что святое. А раздражение, а обиды, а сплетни, а зависть, а споры, а разделение, а ненависть. Вот поспешим к совершенству. А то, если Господь даст время и возможность, ну позанимаемся когда-нибудь. Ну, а не получится, не столь важно. А у нас вот это не столь важное на первом месте стоит. Молочко, материнская грудь, мы на руках, нас кормят, попиваем, посапываем носом и дремаем. И смотрите, значит, стих какой. Из Евреям 13.9. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Ибо хорошо, слушайте, благодатью укреплять сердце. Какой благодатью? Если это не заслуженная милость, ну а как ты ей укрепишь? Ну если я делаю преступление, а отец мой все время незаслуженную милость прощает и прощает, как укрепиться мое сердце? Обнаглеет, я буду все больше и больше в наглую делать преступления. Разве об этом говорит стих? Учения, заметьте, различные и чуждые. Почему ими не надо увлекаться? А благо они никакого не дают в плане нашего освящения, в плане нашей перемены характера. Благо не дают. А вот укреплять сердце можно только тем, что дает благо. Так вот вопрос, а что это за учения различные чуждые? Ну, в основе что лежит их? Слушайте, тут же в этом же стихе написано. Ибо благодатью, хорошо благодатью укреплять сердце, а не яствами. Слышите? В Израиле были яства. Будем говорить, священные питья и еда была священная. Приходили в храм, заколали жертву, посвящалось это Богу, и там ели. Ну, и ели с таким объяснением, с такой верой. Ну, как у нас сегодня, поел вечере и сидит, думает, все, я уже соединился с Христом. Вот так и раньше. Поели у того агнца какого-нибудь, да, там жертву какую-то, поели, наели, губы вытерли, жирные, да, все. Рассчитался, расплатился, все соединился, все. И сейчас умираю, сразу как преподобного берут на небо и садят на престола Божия величия на небеса. Все, привет всем. У нас точно тот же подход, потому мы и под закон. Выполняем букву закона, не понимая сути этого закона, который обращается к нашему разуму. Я говорил вам, сие творите в мое воспоминание, это не ломайте хлеб с нахмуренными бровями. А вот так берите, съесть этот хлеб ломимый, да, съесть тело мое за вас ломимое. Вот так я беру плоть, потому что я пришел в подобие плоти греховной, как говорит Писание. Когда моя плоть хотела вот что-то такое сделать, чего, что вы позволяете своей плоти, я вот так брал ее и ломал. Сие творите, ломайте вот так тело, вот дух этого обряда. Вот что касается нашего разума. Вот что дает благо нашему разуму. Вот какая информация, которая должна быть, была бы нам быть объясненной в церкви. И когда бы мы начали думать и стали бы делать, вот заметьте, не хлеб ломать, а тело свое ломать, по примеру Христа, воспоминания о его страданиях, да? Вот тогда бы и мы достигли результата, который называется святость. А нас этому не учили. Вот это бы благодать укрепила бы сердце. Мы бы, совершив обряд вечери Господней, допустим, да, мы бы поняли, что вечеря настоящая, не в церкви, не с хлебом на тарелочке, да, не с вином там в чаше или в стопочке, а вечеря настоящая – это ныне. Когда услышите глас мой, это я как бы говорю, слушай, ты же сейчас в плоти своей потакаешь, и сейчас ты будешь делать грех. Ныне, когда услышите глас мой, прислушайтесь. И возьмите вот этот свой хлеб и преломите. Сломайте вот эту черствую свою буханку. Не ответьте зон за зло, ругательством за ругательство. Ты, жена, соверши вечерю с мужем. Как? А вот так. Прикуси язычок. Ты, муж, не попрекай жену. Не говори раздраженно, прикуси свой язычок, сломай свою плоть. Все стою у двери и стучу, если кто услышит и отворит, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Обратите внимание, вот она вечеря. Вот она самая настоящая вечеря, вечеря в жизни. А у нас как в Ветхом Завете, в обряде. Ноги в обряде, крещение в обряде, вечеря в обряде, членство в обряде. У нас обряд. У нас буква, которая убивает, добивает наше сознание и превращает нас в черствых, безжизненных, бессмысленных фарисеев. Вы видите, хорошо благодать укрепляет, заметьте, а не яствами. Я здесь добавлю, я сейчас некоторые понятия, да, которые не изменят смысл стиха. Хорошо благодать укреплять, а не яствами, вечерями, ногомовениями, перекрещиваниями во имя там кого-то, во имя кого мы раньше не крестили, да? Не хождением укрепляют на собрание, не хождением на собрание укрепляет сердце, а информацией, если она действительно благо дает тому, кто слушает. Мы не спасемся и не получим благо через хождение ногами и телами нашими в собрание, а через получение блага. Мы должны прийти и получить благо, мы должны что-то понять, нам должны что-то объяснить, чтобы мы знали, что делать. И идя домой, и делая, выполняя вот это домашнее задание, должны выйти на результат и должны прийти в школу опять, там в какой день кто когда ходит, да, и показать, что вот у меня получилось, и задачи, примеры, которые были нам заданы, я сделал. Яства, суббота, то есть вечеря, омовение, ногомовение, еще какие-то обряды, там, возложение рук, там еще что-то, да, слушай, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Возьмите, кто сомневается, возьмите глупого человека в церкви. Такого всегда можно найти. Возложите руки и объявите от имени Господа. Да благослови Господь тебя, да презрит на тебя своим светлым лицом своим, да помилует тебя и да даст тебе мир. Произнесите еще такое. И да будешь ты мудрейшим из мудрейших. Слушайте, пользы никакой не будет. Глупцом он был, глупцом и умрет. И глупый поднимал, возлагал руки, и глупый снимет эти руки. И ничего не произойдет. Это как меня когда-то рукополагали и говорили, вот тут не надо, как говорится, много чего говорить, тут и так видно работа Божьего Духа над тобой. Рукоположили. Потом эти же самые меня разжаловали и сказали, мы снимаем с себя благословение и разжалованы. На что я сказал, не вы мне давали ума через свои руки, и не вам его отнимать. Конечно, звучало дерзко, не дерзко я сказал, но звучало и воспринято было как дерзость в высшей степени. Какой был гордый сатана, сказали мне, а ты его превзошел. На что я тоже сказал, ну, наконец-то, обошел, теперь я уже буду выше и даже его. На краю севера, в сонный бог. У него не получилось, у меня получилось. Ну, вы понимаете, с каким духом я это говорю, да? Не в буквальном смысле. Так вот, смотрите, хорошо благодать укрепляет сердце, а не обрядами, днями и разговорами на доктринальные темы, от которых не получили пользы какой. В плане перемены характера не получил ли никто, кто этим занимается, никакой пользы. Ну, а теперь читаю вам Титу, 2 глава, 11-12 стих. «Ибо явилась благодать Божия, слушайте, спасительная, вот мы читали, благодать, и вы спасены. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». И теперь смотрите, как четко, как понятно. Выбросьте греческий перевод в оригинале. Иврит можете выбросить. Ну, я имею в виду, кто на русском читает. Я говорю, это только для создания видимости такой учености, да, и для запудривания мозгов, эти все ивриты и эти греческие варианты. Слушайте, явилась благодать Божия, на русском языке читает. Спасительная для всех человеков, так заметьте, спасительная чего? От греха. текст, слушайте, 12 стих, я говорю, четко, понятно. Пусть кто-то скажет, что это неправильно. Я говорю, так я это проверил на практике. Так слушайте, что такое благодать? Вот оно определение. Благодать Божья, научающая нас, обратите внимание, не производящая у нас мистические манипуляции в нашем сердце, в нашем сознании без нашего участия, и мы, не зная как, вот вдруг утром проснулись и 7 пядей во лбу взяли, как говорится, пяди и начали мерить, а лоб у нас до потока. Слушайте, научай, не вместо нас производящая что-то, а нас только, научающая нас, слушайте, нас она учит, а поступать, отвергать, это на нас возложено. Кто не согласен, претензии к Богу. Жалобу напишите в суд. Зачем так написано Богом через Бога? Значит, благодать явилась, благодать Божья, которая спасает всех человеков через что? Научая нас. Заметьте, она объясняет, Дух Святой, Дух Утешитель, Учитель, который научит, наставит, заметьте, научающая нас, я подчеркиваю, только научающая. А чтобы мы потом, научившись, поняв нечто, да, слушайте, чтобы мы, отвергнув нечестие, слушайте, кто должен отвергать? Мы. Это не Христос Отцом. Чтобы мы, отвергнув нечестие, и мирские похоти, слушайте, как их отвергнуть, когда я не знаю их, когда я с ними не знаком, я в себя не вникаю, грехов своих не вижу. Я же благодатью спасен. Чтобы мы, отвергнув нечестие, и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили, в будущем веке, после того, как нас Христос преобразит. Это я так умышленно взял и исходил. Так что кое-кому стало понятно, когда это должно произойти. Как мы объясняем, что мы станем целомудренной, праведной, благочестивой жить, только когда Христос нас преобразит. Как это можно объяснить, кроме фанатизма, глупости и примитивизма нашего мышления? Безумные и слепые, помните, да, слова Христа в адрес фарисеев, безумные и слепые. Слушайте, мы должны в нынешнем веке, вот в этом теле, вот в этой жизни, да, должны жить целомудренно, правильно и благочестиво. Вот это называется благодатью вы спасены от чего? От преступлений, от мертвости. Мы были духовно мертвыми, потому что жили во грехах. И были духовными мертвецами. Пусть мертвецы хоронят своих мертвецов. Помните, да? Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Вы видите, да? Вот благодатью вы спасены. Вот мы не грешим. Грех не должен над вами господствовать. Мы уже живем. Мы, или так будем говорить, мы должны жить уже целомудренно, праведно и благочестиво в нынешнем веке. Почему? Потому что мы под благодатью. Под какой благодатью? Под благодатью Святого Духа. И благодать Святого Духа, заметьте, не вместо нас будет что-то делать в нас, нас не положат на операционный стол, нам не привяжут руки и ноги, нам не оденут маску на лицо, нас просто Христос посадит перед собой и скажет, слушай, дорогой, что ты это вытворяешь? Почему ты, читая вот это и соглашаясь вот этим, что в Библии написано, делаешь вот так? Если ты так будешь делать, заметьте, это вот она, благодать явилась. Христос через работу Святого Духа явился и начинает научать, начинает обличать, начинает предостерегать, заставляет задуматься, обратить внимание на библейские стихи, чтобы я понимал, к чему я в конечном итоге приду с такой своей практичной. И тот, кто говорит, что Дух Святой сам, там помните, ибо любовь Божия излилась, сама она излилась, понимаете? Да, это изливается в веянии тихого ветра. Это такое сравнение. Но это не то, что готовая любовь просто излилась, у нас взяли рисовой кружки, да налили в наше сердце, или в нашу кружку. И вот налили, и вот вдруг ни с того ни с сего на меня напало. Заметьте, льется слово, как вода. Дух Святой в веньких ветрах посылает мысли и напояет, а мы думаем, Он учит, а мы научаемся, мы размышляем, переспрашиваем, уточняем и в конце концов убеждаемся. И когда мы убедились, вот это называется, пришли к благочестию через познание. Мы причащаемся, заметьте, со Христом через благодать, а не через буквальную вечерю, не выдумывайте. Я не могу понять, раньше объясняли, это у католиков такое понятие, сегодня у всех, включая и у адвентистов, и баптистов, и протестантов, всех и всяких мастей, и у православных, у всех, что поели вечери, внушили себе, что соединились, потом уверовали, что уже соединились, и причастились к божескому естеству. Слушайте. Почему же тогда ругаемся после этого? Почему обижаемся? Почему спорим? Почему ленимся? Это так причастились? Значит, не спасенные? Значит, не под благодатью? Значит, не было причастия? Причастие – это стать причасти, стать соучастником. А это только через работу Святого Духа. Это только через размышление, через процесс богопознания и богоискания. Значит, вы поняли, да? Дух Святой ничего не делает вместо нас. Это благодать Божия. Она только учит, разговаривает с нами. И если нас не научили слышать Бога, или если нас научили, что надо каля-маля говорить на иных языках, я говорю, беда, беда, беда большая. Она уже есть у нас, потому что нет того блага. Нет, Бог не может дать блага, потому что Он разговаривает с нами, получается, на иных языках. Но извините. Это такое мог придумать только этот черт Раха. Великий обманщик, лжец, человек-убийца, в котором нет истины. Вот иные языки. Это его научение, это его объяснение. Ешьте вечерю и внушайте себе, что соединились со Христом. А потом ругайтесь, но не обращайте внимания и не вникайте в себя. И в учение. Не занимайтесь им постоянно. Ходите в церковь, ешьте, как евреи. Ходили в храм, ели, пили священные питья и пищи, да, детства. И опять шли и грешили. Вы поняли, что значит под законом? Выполняете какие-то дела, предписанные законом. Не надо менять сознание. Не надо слушать Бога. Не надо с Ним разговаривать. Не надо уметь от общения с Ним. Сатана как бы говорит, Бог любит умных, а я люблю мудаков, извините. Глупцов люблю, фанатиков люблю. Примитивных людей люблю. Ешьте вечерю и внушайте, что вы Божьи, а вы мои. Я вас обдурил. Вот потому и написано. Сатана или там его ангелы принимают вид ангелов. Вереи свои двери, ворота ставят рядом с вереями и воротами Божьими. И внешне похоже. Что-то берется из Писания, что-то выдается за Божье, люди верят, а потом это приходит вот к такому состоянию. Почему? Значит, Дух Святой только научает. И таким образом дает благо. И когда мы утром встаем и говорим, благослови, поймите, это не то, что вот просто ты храни меня ангелами, а я буду лезть куда только попал. Благослови, когда мы утром говорим, это называется благо и слово. Скажи благое слово, подскажи, предостереги, останови. А и поворачиваться от искушения должен буду я. А прикусить язычок должен буду я. А противостоять дьяволу твердой вере должен буду я, а не Бог и не Христос, и не Дух Святой. Я думаю, вы поняли. Дух Святой учит, Дух Святой разговаривает. Но это, говорю, Дух Святой, Бог через Духа Святого, да, учит, разговаривает, меняет наше сознание. Мы должны в этом процессе принимать самое активное, самое осмысленное участие, да. А вот отвергать, противостоять, бороться, сражаться до крови, да, распинать свою плоть со страстями и похотями, эта задача возложена на нас. И если мы это будем делать, будем под благодатью вот этого научающего нас Святого Духа, то мы уже в нынешнем веке, в этой жизни будем спасены от мертвости в преступлениях, от греха, от грехов наших, да, и будем жить праведно и благочестиво в нынешнем веке. Я на этом заканчиваю, чтобы не сильно затягивать, да, потому что еще не все я прочитал по этой теме, да, мы с вами об этом продолжим говорить в следующую субботу. Как вы видите, да, вот простое понятие, да, вот если бы правильно нас научили, вот если бы мы правильно понимали, вот если бы мы исследовали, вот если мы понимаем правильно, мы бы вообще так не хотим жить по благодати, мы не ходим в церковь и не морочим голову ни себе, ни людям, ни Богу. Жили бы как мирские, понимая и знаю, что мы погибнем еще. У нас вот эта одна жизнь, и ее надо прожить, как говорю, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Будем есть, пить, потому что завтра умрем. Если мы правильно научены и правильно поняли, ну тогда у нас, заметьте, совершенно меняется религиозная атмосфера. Дух в церкви поменялся, дух внутри поменялся. Если Дух Святой учит, а как он может учить на иных языках, значит, он должен учить мне на моем языке. Кстати, я говорю, когда вы слышите обличение, на каком языке Господь вам говорит «не кради», на иностранном «не дороги». Только сатана будет говорить на иностранном языке. И то непонятно что. И мы бы уже начали. И в церкви задавали вопросы, учите, объясняйте. Не объясняйте, до свидания. Если бы мы понимали, что такое благодать, и понимали правильно, то хождение под благодатью – это хождение под водительством Святого Духа. Я не под законом. Сделал какое-то дело и тупо живу своими интересами, и хожу тупо, делаю какие-то свои, занимаюсь мирскими занятиями. Я могу ходить на работу и могу размышлять. Я могу ехать в общественном транспорте, в машине, могу размышлять. Я разговариваю с человеком и думаю, размышляю, слышу голос Божий, слышу подсказки, и вовремя могу остановиться. Потом сказать: Господи, ты предостерег, и я сегодня спасен тобою. От того, что я мог сотворить, если бы я не услышал твоего голоса. Вот потому и написано, чтобы слышать, надо бодрствовать. Чтобы бодрствовать, надо не отвлекаться, не рассеиваться на всякие второстепенные вещи. Если мы заботимся о земном, что есть, попить, этим живем, и мысли только об этом. Слушайте, канал вообще закрыт. Под какой мы благодатью? О каком спасении вообще может идти речь? Если мы не слышим голоса Божьего, мы по закону пришли раз или два раза в неделю в церковь. Посидели, встали, помолились, денежку сдали и пошли. И опять, какая благодать? Ну, кто-то скажет, да, благодать, я уже спасен, и ничего не надо делать, ни о чем не надо думать. Я говорю, ну, это уже не благодать. Это мы уже крупно залетели. Это большая беда нас ожидает. Все, я на этом буду заканчивать. Размышляйте, думайте. В процессе вот этого размышления вы сами поймете, где стыковка с Писанием, где не стыковка, где в жизни противоречие идет, да? Вам легко и просто, вот даже зная, вот что такое благодать, какая вера, вы можете прийти в любую церковь, вы сразу поймете, это там вообще по-библейски учат или не по-библейски. По-библейски это вот я вам читаю. По-библейски, заметьте, я не читаю вам на иврите, не читаю вам в греческом переводе, не люблю, не занимаюсь, никогда не читаю. Я говорю вам, заметьте, не пропуская ни одного слова, показываю в каждом слове, вот поймите, это я не хвастаюсь перед вами, вот я какой такой. Я вам просто показываю, внимательно следите, внимательно проверяйте. Вот что написано. Вот как понимает Господь. Вот как должны понимать в настоящей Господней Церкви. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.